Говорит Радио Свобода. Олег Сенцов голодает уже 110 дней. Можно ли еще спасти жизнь режиссера, требующего освобождения украинских политзаключенных в России?
Если наступит кризис, то его нужно будет вывозить в больницу. Больница от колонии находится в 20 минутах, и понятно, что его могут просто не довезти.
Мать пропавших без вести 4 года назад в Донбассе украинских военнослужащих о поисках сыновей и вере в то, что они живы.
Если у всех по одному сыну, а у меня два, то мне вдвойне тяжелее, но стараешься держаться и подбадриваем одного, потому что так нам легче.
Родители и защитники фигурантов дела организации «Новое величие» требуют привлечь к ответственности силовиков, создавших эту организацию и втянувших в нее молодых людей.
Этот человек жестоко и бессовестно дважды не дал уйти моей подзащитной из этой организации. Забросал ее личными сообщениями. Вернись, без тебя никак.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 31 августа. Но начнем с главной новости дня. Вечером стало известно, что в результате взрыва в Донецке погиб глава сепаратистов так называемой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Обстоятельства его гибели сейчас выясняются. Вот что сообщает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
По предварительной информации, Александр Захарченко в момент взрыва проводил переговоры. Согласно другой версии, он был на поминках по скончавшемуся в четверг Иосифу Кобзону, у которого с Захарченко были весьма дружеские отношения. Последний раз глава ДНР появлялся на публике в день смерти певца. Он возложил цветы к памятнику Кобзону, установленному в центре города. В службе безопасности Украины уже подтвердили гибель Захарченко. «Мы считаем это результатом междоусобных войн», заявила пресс-секретарь службы безопасности Украины Елена Гетлянская. Как сообщается, взрыв произошел в ресторане «Сепар». Он расположен в самом центре Донецка, неподалеку от резиденции так называемого главы ДНР и принадлежащим начальнику его охраны. Судя по всему, в результате взрыва пострадал еще один из лидеров сепаратистов, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Интерфакс «Украина» со ссылкой на свои источники сообщает, что сепаратисты в Донецке задержали несколько человек, которых подозревают в причастности к гибели Захарченко. Они утверждают, что это украинские диверсанты, однако, по словам пресс-секретаря службы безопасности Украины Елены Гетлянской, она эту информацию не подтверждает и говорит, что там не было никаких украинских диверсантов. Вот по версии издания Life.ru, в убийстве подозревают одного из охранников Захарченко. Как сообщают российские информационные агентства, все въезды и выезды из Донецка после взрыва в кафе «Сепар» были перекрыты.
Передавал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко полагает, что Александр Захарченко был убит по приказу из Москвы.
Мы прекрасно понимаем, что взорвали Захарченко, скорее всего, сами россияне. Там либо какие-то внутренние разборки могли быть. Но я склоняюсь к тому, чтобы наверняка убрали сами россияне, потому что отработанный материал больше не нужен. Еще когда начиналась вся эта ситуация на Донбассе в 2014 году, я говорил о том, что все полевые командиры, они будут зачищены, потому что... Ну, мы можем вспомнить судьбу Котовского там, и прочих ярких героев гражданской войны в России в 1917-1920-х годах, которые потом не вписались в новый порядок, как правило. И Сталин их там потом всех перечистил. В общем-то, они были никому не нужны. Вот в этой логике полевые командиры всегда в конечном итоге исчезают, потому что в больших играх они становятся пятым колесом после того, как ими выполнена их деструктивная функция. В этом плане Захар как человек-ширма, как человек, живая иллюстрация новых социальных лифтов, в кавычках, на оккупированных территориях, показывающая, что, возможно, в наше время ситуация, когда кто был никем, тот станет всем, в конечном итоге возвращается на свою первоначальную позицию. То есть опять стал никем. И это логично в том контексте, который мы видели на протяжении последних недель, который разворачивался относительно оккупированных территорий Донбасса. Что это за контекст? Ну, мы видели, и многие обсуждали, и встрепенулись по поводу недавнего большого интервью Медведчука на 112 канале, в котором он фактически, не прикрываясь, в очень наглой форме, говорил о необходимости ускорения процессов по урегулированию конфликта на Донбассе, по возвращению этих территорий назад в Украину. И, в общем-то, убийство Захарченко, оно как раз выглядит логичным в рамках подготовки этих процессов, потому что вся эта токсичная шваль, которая выползла в 2014 году, она сейчас просто становится не нужна и препятствует для того, чтобы крупные игроки договорились между собой. И прежде всего она дает базу для Украины в том, чтобы упираться и не брать назад Ордло, потому что можно будет сказать, ну скажите, как нам с этими людьми жить рядом. А когда Захарченко и прочие гиви исчезают, то, в общем-то, проще провести амнистию, проще провести те вещи, которые были прописаны в рамках Минских соглашений. Поэтому я думаю, что мы видим через этот взрыв артиллерийскую подготовку по возвращению Ордло Украине в следующем году, после президентских и парламентских выборов, потому что я уверен, что до этих событий невозможно будет осуществить возвращение Ордло, поскольку многие украинские политические партии будут использовать эту тему, и в Раде просто не соберется необходимое количество голосов для того, чтобы этот процесс начался. Но, с другой стороны, я не исключаю того, что мы в конце года увидим подписание каких-то соглашений по Донбассу, которые Петр Алексеевич будет использовать в своей президентской кампании, так же, как и другие игроки.
Это был руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко. Он комментировал гибель главы так называемой ДНР Александра Захарченко. Украинский режиссер Олег Сенцов, требующий освобождения из российских тюрем украинских политических заключенных, голодает уже 110 дней. Сенцов приговорен в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном России Крыму. Свою вину он не признает. Сенцов неоднократно заявлял, что будет держать голодовку до конца. Адвокаты, правозащитники и родные заявляют о критическом состоянии здоровья Олега Сенцова. Тему продолжит Елена Поляковская.
Три недели назад уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Украины Людмила Денисова опубликовала фотографию Олега Сенцова, переданную ей, в свою очередь, российской коллегой Татьяной Москальковой. На фото видно, что Сенцов сильно похудел и осунулся. О состоянии украинского режиссера трудно судить не только его близким и сочувствующим обывателям, но и специалистам, не владеющим информацией в полном объеме. Известно, что в качестве поддерживающей терапии Олег Сенцов получает питательную смесь «Нутридринк». По словам врачей, в медицинской практике такого рода смеси используют для питания тяжелобольных людей, у которых нарушен глотательный рефлекс. Врач-диетолог Лидия Ионова сказала «Радио Свобода», что при определенных условиях продержаться на такой смеси можно длительное время.
Дело в том, что это питание сбалансированное. Оно содержит достаточное количество белка, достаточное количество жира, что особенно важно, да, достаточное количество углеводов. Есть варианты этого питания даже с пищевыми волокнами. То есть, чтобы и кишечник, соответственно, не страдал, что обычно бывает, когда тяжелобольные долго потребляют это питание, да, страдает кишечник именно из-за дефицита волокон. Вот если там такой вариант используют, тогда это вообще полноценное питание, и находиться на нем можно достаточно длительно.
Адвокат Олега Сенцова говорит, что он похудел на 30 килограммов. Какой может быть критичная потеря веса, на ваш взгляд?
Но считается, что индекс массы тела, соотношение между ростом и весом, не должен снижаться ниже 18, да, если ниже 18, это, в общем-то, уже начинается истощение. При анорексии мы говорим о критическом состоянии, если индекс массы тела 12-14. То есть, но для того, чтобы рассчитать, нужно знать, конечно же, сколько человек весит.
2,5 недели назад в колонии в Лабытнанге с Олегом Сенцовым смогла встретиться журналист и правозащитник Зоя Светова. В интервью «Радио Свобода» Зоя Светова рассказала о своих впечатлениях. Адвокат Дмитрий Динза говорит, что ситуация серьезная. Уполномоченный по правам человека Москалькова утверждает несколько обратное. Расскажите, пожалуйста, о ваших ощущениях после посещения Олега. Есть ли серьезная угроза его жизни и здоровью?
Олега Сенцова я видела уже больше 2 недель назад. Да, уже тогда мне показалось, что в любой момент может наступить кризис, и врачи не смогут надежда Олега спасти, поскольку его, если наступит кризис, то его нужно будет вывозить в больницу. Больница от колонии находится в 20 минутах, и понятно, что его могут просто не довезти. А если довезут, то нет уверенности, что в реанимации смогут его спасти, да, если у него откажут там почки, с сердцем будут большие проблемы, сердечная недостаточность. Поэтому и тогда уже это было понятно. Теперь, когда прошло 2 недели и уже 110 дней голодовки, конечно, это его голодовка, она приближается к той страшной черте, которую мы знаем по голодовке Анатолия Марченко. Это 117 дней. То, что сейчас происходит с Олегом, это, по сути, альтернатива принудительного кормления, потому что ему делают капельницы, и он принимает питательную смесь. По сути, можно сказать, что это такая альтернатива. И я помню, что когда мы с Олегом разговаривали 13 июня по телефону, и я ему рассказала про Анатолия Марченко и про его голодовку, и он сказал, ну что, 17 дней я, конечно, не протянул. То есть он присвистнул даже от такой цифры. А теперь мы видим, что он приближается к этой цифре.
Удалось ли вам, когда вы ездили в Лабытнанги, поговорить с врачами?
Когда я была в колонии у Олега, я разговаривала с его лечащим врачом и спросила его, сколько он, Олег, может продержаться на капельницах и на смеси нутридринк, да, который ему дают, вот эта питательная смесь. И врач сказал, ну, в принципе, сколько угодно, но пора бы ему уже остановиться. То есть в то же время он сказал о том, что в любой момент могут отказать внутренние органы. Нет никакой статистики у российских тюремных врачей, поскольку Олег Сенцов – это впервые, да, в российской пенитенциарной системе, чтобы заключенный голодал больше 100 дней, и чтобы вот он голодал именно вместе с капельницами, да, и с питательной смесью. Поэтому совершенно неизвестно, как и в какой момент может отказать его организм. И, честно говоря, мне совершенно непонятно, почему зашли в тупик переговоры об освобождении россиян, да, которые там содержатся в украинских тюрьмах, на украинцев, которые содержатся в наших тюрьмах.
Виктор Медведчук, который участвует в том числе и в обменном процессе, недавно в одном из интервью сказал, что прошение о помиловании должен написать только сам Сенцов.
Медведчук прекрасно понимает, что Сенцов не будет просить о помиловании. В то же время Медведчук сказал, когда его корреспондент спросил, ну как вы считаете, Олег вернется? Он сказал, да, вернется. Поэтому остается только надеяться, что есть какой-то план все-таки, и может быть власть тоже ставит себе какой-то предел. Да? Понятно, что Олег не остановится, и он будет голодать до тех пор, пока, страшно сказать, но пока не наступит кризис.
Я думаю, что здесь нужно напомнить, что Олег Сенцов объявил голодовку с требованием, которое касается освобождение не его самого, а других украинских политзаключенных. На ваш взгляд, это требование выполнимо в кратчайшие сроки, поскольку времени, наверное, осталось не очень много?
Ну, насколько я слышала, адвокат Зинзе же говорил о том, что Олег может приостановить голодовку, если хотя бы процесс начнется. И мне непонятно, почему, например, Украина не освободит каких-то россиян, и чтобы в России в обмен на это освободила Станислава Клыха, например, Николая Крапуйка. В том же интервью Медведчука он назвал именно эти две фамилии, что заставило меня надеяться на то, что все-таки эти люди первые в списке на освобождение. Во всяком случае, Станислав Клых, который очень тяжело болен, и которого вполне можно было бы по гуманитарным соображениям освободить.
Советский диссидент Семен Глузман знает о том, что такое голодовка на своем собственном опыте. Кроме того, профессиональный врач-психиатр Глузман понимает все возможные последствия длительной голодовки для человеческого организма. И его видение ситуации скорее пессимистическое.
Ну, во-первых, я должен сказать, что в те времена, в советские времена, никто из нас, которые объявляли голодовки, политзаключенные, никогда не ставили перед властью и перед собой такие максималистские требования. Как правило, голодовка была связана с протестом по отношению к конкретным нарушениям социалистической законности администрации лагеря и подобные вещи. А то, что сейчас поставил перед собой и перед Путиным требования, которые поставил Сенцов, это, конечно, совершенно необычно. Он создал совершенно необычную запредельную ситуацию, из которой он практически не может выйти. В те времена все было проще. Я голодал, находясь в карцерном помещении, Мир об этом не знал, мир потом узнавал. Ситуация, когда я чувствовал, что приближается угасание и смерть, у меня было такое ощущение, я немедленно снимал голодовку, потому что на самом деле я никому ничего не должен. Да, я не добился своего, но я продемонстрировал Брежневу, Андропову, кому угодно, я продемонстрировал, что у меня есть человеческое достоинство и что я могу сказать «нет» в определенной ситуации. То, что сейчас происходит с Сенцовым, гораздо страшнее. По простой причине, потому что ему известно о том, что весь мир знает о его голодовке и возможной кончине. Мир знает о его требованиях. Это ситуация, как для меня, запредельная. Не знаю, решился ли бы я на такую, ну, скажу прямо, неминуемую смерть. Потому что я слишком четко представляю себе, что такое Путин. Индивидуальный Путин или коллективный Путин, это не имеет значения. Этот человек и его окружение не уступает.
В качестве поддерживающей терапии Олег Сенцов получает смесь Nutridrink. В этих условиях, как вы считаете, все-таки вы профессионал в медицине, насколько долго он может еще продержаться?
То, что они продлевают его жизнь, они его продлевают, потому что, ну, нас тоже кормили принудительно. Это было, но то, что сейчас его как-то там подкармливают, я не знаю, смесь, которую ему дают, и я не знаю, что там вводят внутривенно. Но дело в том, что даже если режим не хочет его смерти, смерть ведь может, я просто как врач понимаю, где-то лопается сосудик в мозгу или в сердце. И человек уходит. И даже если рядом реанимобиль, которого нет рядом с ним, его не успевают спасти. Я не знаю, чем это закончится. Это страшное испытание. Кстати, испытание для Украины, которая не готова защищать своих граждан, только сейчас начинается, продолжается, можно сказать, кампания защиты, поддержки Сенцова. Мы здесь в Украине не можем убедить Путина принять другое решение, гуманное решение. Но то, что начинаем мы просыпаться, и мы начинаем понимать, мы украинцы, что когда в беду попадает кто-то из нас, то остальные должны об этом думать и как-то помогать. Неважно, кто этот человек, какой он пост занимает. Умрет ли Сенцов? Не знаю. Судя по тому, что я знаю и как врач, и как бывший голодальщик, он умрет. Ну, цивилизованный Запад чуть-чуть поплачет, а дальше людям необходимо торговать, и будут торговать, и где-то боль, рубцовая боль останется у родственников. Мир переступит.
Когда Надежда Савченко была в российской тюрьме, вы, выступая в Киеве, сказали, что, несмотря на речи украинского руководства и однопартийцев Савченко, ее возвращение им не очень нужно, поскольку она имеет свое собственное мнение и не будет никогда говорить и делать то, что ей скажут. Если говорить о возможном возвращении Олега Сенцова, как вы думаете, здесь ситуация аналогичная или она другая?
Я прямоговорящий человек, и мне все равно, что обо мне подумает мой президент, он ничего хорошего обо мне уже давно не думает, так же, как и я о нем. Думаю, что им было бы выгоднее и удобнее похоронить его с почестями, если дадут тело. Потому что они циники, и им совершенно все равно. И Сенцов, судя по всему, если он выживет, дай бог, конечно, выживет и не станет глубоким инвалидом, что для меня сомнительно, он, конечно, не пойдет в услужение к нашим царствующим украинским особам.
У Семена Глузмана опыт голодовки в советских тюрьмах 20 века. У одного из фигурантов болотного дела Сергея Кривого опыт двух голодовок в российской тюрьме 21 века.
Первый раз, да, 42, второй 64.
Первый раз было сложнее или второй раз было сложнее?
Второй раз было сложнее. К концу своей второй голодовки я понимал, что вот там уже каждый новый день, ну, очень критичен. То есть живешь в таком состоянии, понимаешь, что в любой момент может что-то отказать. То есть риски резко возрастают. И уже, в общем, понимаешь, что это может в любой момент кончиться, ну, не смертью, я про смерть применительно к себе как бы не ждал, вот, но отказом какой-нибудь такой жизненно важной системы там. Ну, вот у меня инфаркт случился после нескольких дней, вот что-то типа того уже вот просто чувствуешь физически.
Как относились другие сидельцы и администрация того пенитенциарного учреждения к вашей голодовке, когда это происходило?
Ну, другим сидельцам было более-менее все равно, а для администрации тоже было, в принципе, все равно, за исключением того, что они понимали, что это для них повышенный риск, там что-нибудь случится, это дополнительный всегда контроль, хождение там правозащитников, ОНК, там, то есть для них это любая как бы гласность и дополнительное к ним внимание, оно им всегда не нравится, оно их напрягает, поэтому в этом смысле им это не нравилось.
О голодовке Олега Сенцова говорят с трибуны ООН и других международных организаций. Президенты, бывшие и настоящие, кинозвезды и деятели культуры неоднократно обращались к российскому руководству, выражая беспокойство о здоровье украинского режиссера. Сегодня можно без преувеличения сказать, что название маленького городка Лабытнанги знает весь мир. И пока еще есть надежда, что оно не станет печально знаменитым. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В эти дни исполняется 4 года боевым действиям под Иловайском, в результате которых украинская армия понесла самые тяжелые потери за время антитеррористической операции в Донбассе. Многие родственники тех, кто пропал без вести во время боев на востоке Украины, до сих пор ждут близких домой. У жительницы города Луцк Екатерины Хомяк на войну отправились двое сыновей, Владимир и Дмитрий. Несмотря на то, что от них нет известий с сентября 2014 года, Екатерина Хомяк верит, что ее сыновья живы. С Екатериной Хомяк побеседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Вы знаете, я не очень понимаю, наверное, это очень тяжело вообще говорить об этом. Как вы соглашаетесь об этом говорить?
Как соглашаюсь? Надо же кому-то говорить, и чтобы знали о наших бедах, что у нас есть такие ребята, которые пропавшие без вести с 2014 года, и много ребят. Поэтому надо кому-то говорить, рассказывать о том, что действительно происходит у нас.
Неоднократно говорили, что будто бы военные нашли тела ваших сыновей. И вам нужно всего лишь сделать необходимые процедуры, анализы, экспертизу для того, чтобы установить, они это или нет.
Когда говорят, что совпадение в 2014 году в декабре месяце, что оба совпадения на Старобельском кладбище, но не верю, потому что по телосложению они не подходят.
Вам важно думать, что они живы? Или вам важно знать точно, что это тела ваших детей?
А зачем я буду хоронить чужих, если на данный момент одно тело оказалось не мое, а другого парня, которого родители похоронили? Угу. Вот представьте, если бы я похоронила эти два тела, которые мне предлагали с самого начала, а другая мама искала бы их и не нашла. Как вы думаете, было бы в этом случае? Я считаю, что нужно идти до конца, сколько там нужно, и действительно ли мои сыновья. Потому что так, сделали, забирайте. Когда начинаешь давать отпор, тогда на тебя смотрят немножко по-другому. А потом говорят, ну вы знаете, вот вам там не подходит, давайте мы вам дадим там на Краснопольском кладбище. С нашего боя, с 5 сентября 2014 года все тела забраны. И были похоронены 1 октября 2014 года в село Чмаривка, это Старобельское кладбище, Луганщина. Угу. Как он мог попасть, допустим, на Днепро? Не понимаю.
А скажите, пожалуйста, а не пытаются люди, которым, наверное, вы, ну, может быть, создаете неудобство тем, что настаиваете на проведении экспертиз и поиске тел, не пытаются представить вас, знаете, как говорится, сумасшедшая мама умирает от горя по своим детям, чего ее слушать?
Об нас, наверное, так многие думают. Так. Но я всегда говорю, что я без рогов, и я адекватная, нормальная мама, с которой можно разговаривать.
Расскажите, как люди живут с этим? Но ведь это же все равно всегда оставляет надежду. Или сейчас речь вообще не о надежде?
Почему? Надежда есть. Мы объединились, у нас есть многих мам, которые именно с 2014 года есть, с 2015 года, чьи сыны или мужья пропали. Нас объединяет то, что мы одноводно понимаем с полуслова, мы держимся и одноводно подбадриваем, потому что с этим, если разобраться, жить и ходить очень тяжело. Если у всех по одному сыну, а у меня два, то мне вдвойне тяжелее, но стараешься держаться и подбадриваем одного одну, потому что так нам легче.
Можно сказать, что непроведенные похороны причиняют вам страдания?
Да, тяжело и очень тяжело, потому что если парень погиб, они могут пойти на могилку, побыть там и все. А мы в воздухе, мы не знаем, где мы.
С матерью двоих пропавших без вести в Донбассе украинских военнослужащих Екатериной Хомяк беседовал Тимур Олевский. Продолжаем программу «Время свободы». Родители обвиняемых по делу организации «Новое величие» требуют привлечь к ответственности информатора силовиков, внедренного в эту организацию. Защита считает, что идея создания экстремистской организации, в которой оказались вовлечены несколько молодых людей, принадлежит самим сотрудникам правоохранительных органов. На пресс-конференции, в которой среди прочих приняли участие общественный деятель Николай Сванидзе, адвокат Ольга Карлова и мать обвиняемой Анны Павликовой Юлия Павликова, побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Общественное давление на следователей по делу «Нового величия» нарастает. Адвокаты, правозащитники, родители арестованных ребят, просто сочувствующие и даже отдельные чиновники собрались вместе в Москве, чтобы озвучить единую позицию.
Первая задача – это прекратить просто уголовное дело, закрыть его за отсутствием состава. И второе – открыть дело в отношении провокаторов.
По громкому делу «Нового величия» проходит 10 человек. Четверо находятся за решеткой, шестеро, в том числе и двое девушек, Анна Павликова и Мария Дубовик, под домашним арестом. 18-летние Павликова и 19-летний Дубовик изменили меру пресечения в середине августа после 5-месячного заключения под стражей. Теперь задача защиты – закрыть это уголовное дело, которое получило широкую огласку и даже спровоцировало неравнодушных людей на несанкционированное шествие в центре Москвы под названием «Марш матерей».
Свободу! Свободу!
Об истории сообщества «Новое величие» общественность узнала в марте этого года, когда 10 человек были задержаны по обвинению в создании экстремистского сообщества. Цель группы – смена власти в России, в том числе силовым путем. В свою очередь, адвокаты утверждают, что экстремистскую организацию создали фактически сами силовики с помощью оперативного сотрудника под псевдонимом Руслан Д., который издал всю кампанию правоохранительным органам.
Этот человек жестоко и бессовестно дважды не дал уйти моей подзащитной из этой организации. Просто забросал ее личными сообщениями. «Вернись, без тебя никак, значит, соответственно, ты нам нужна, никого не слушай» и прочее, прочее. Мною изучены все материалы дела, которые доступны мне на сегодняшний день. А также та переписка, которую мы смогли изъять благодаря маме Ане Павликовой, потому что телефон, номер был зарегистрирован на нее, Аня была несовершеннолетняя. Соответственно, мы смогли иметь доступ к данной переписке.
Теперь защитники и родственники фигурантов дела «Нового величия» намерены добиваться освобождения остальных обвиняемых и возбуждения уголовного дела в отношении засекреченного свидетеля.
Да, вчера мы были в Следственном комитете. Мною подано заявление также в отношении вот этого Руслана Д., где я требую, чтобы его все-таки призвали к ответственности за это дело. Потому что я считаю, что не просто провокатор, а он создатель этой группы.
Ходатайство следователю направила также адвокат Павликовой Ольга Карлова. Она просит прекратить дело в отношении всех обвиняемых за отсутствием в деянии состава преступления. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Первый президент России Борис Ельцин был убежден, что Владимир Путин является демократом и продолжит демократическое правление в стране. Эти высказывания содержатся в стенограммах бесед Бориса Ельцина и Билла Клинтона, которые опубликованы на сайте библиотеки бывшего президента США. Один из разговоров имел место 19 ноября 1999 года. Согласно тексту документа, Клинтон спросил Ельцина, кто победит на выборах президента России в 2000 году. «Путин, конечно, он будет моим преемником, он демократ и знает Запад», — сказал Ельцин. «Он очень умен», — отметил Билл Клинтон. В ответ на это Борис Ельцин добавил, что Путин, цитата, «жесткий, у него есть внутренний стержень, и что он сделает все возможное, чтобы Путин победил на законных основаниях, конечно». «И он победит», — сказал Ельцин, согласно опубликованной стенограмме. Государственный департамент США обвинил Россию в преследовании украинских морских судов в Азовском море и в Керченском проливе и в нарушении международных норм. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт. Уточняется, что за последние несколько недель Россия задержала по меньшей мере 16 коммерческих морских судов, принадлежащих Украине. Действия России по пресечению морского транзита являются еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине, отметила Нойерт. Представитель Госдепартамента добавила, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, включая территориальные воды. Государственный департамент США продлил до 31 августа будущего года запрет на поездки американских граждан в Северную Корею. В Госдепартаменте уточнили, что для американцев в КНДР до сих пор существует реальная угроза арестов и длительных задержаний. Журналисты и сотрудники гуманитарных организаций могут посещать Северную Корею, получив специальное разрешение. Вашингтон ввел запрет на поездки американских граждан в КНДР после смерти студента Отто Уормбера. Он умер в июне 2017 года, через неделю после возвращения из тюремного заключения в КНДР. В январе 2016 года Уормбера приговорили к 15 годам лагерей за то, что он украл пропагандистский плакат в Пхеньяне. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 8 сотрудников московской полиции подали гражданский иск в суд с требованием к Роскомнадзору заблокировать паблик «Омбудсмен полиции» в социальной сети ВКонтакте из-за того, что он якобы незаконно распространял их персональные данные, в частности имена и фамилии. У паблика, созданного в феврале 2017 года для распространения информации о нарушении прав сотрудников МВД, на сегодняшний день более 160 тысяч подписчиков. Мой коллега Марк Крутов побеседовал с его создателем, отслужившим в полиции 13 лет, в том числе 3 года в пресловутом центре «Э», Владимиром Воронцовым.
Вначале они же обыск провели у меня дома по такому же надуманному уголовному делу, тоже связанному с частной жизнью. Это в ноябре месяце было 2017 года. Возбудили абсолютно незаконное липовое уголовное дело по статье 137 Уголовного кодекса. Предыстория там такая, что женщина, сотрудник МВД, какой-то, ну, судя по всему, пьяной вечеринке, разместила фотографии в сети. На этих фотографиях у нее на носу было какое-то сомнительное резиновое изделие, напоминающее фалоимитатор. Вот. Это сначала попало на ресурс Фишкинет, после чего было опубликовано в моей группе «Омбудсмен полиции» именно с целью призвать ее к дисциплинарной ответственности, потому что, ну, это неподобающее поведение для полицейского. Но вместо того, чтобы ее уволить, она работает по сей день, пришли с обыском ко мне домой. Изъяли всю технику, провели потом еще 6 обысков у других сотрудников полиции, с которыми я общался, ничего не нашли. Через полгода вещи вернули. Процессуальный статус у меня по делу свидетель, по нему, в принципе, ничего не происходит. Сейчас вот они воспользовались этой ситуацией новой. Опять им все не нравится, что якобы это какая-то частная жизнь. Вот, подали 8 исковых заявлений от 8 физических лиц, которые являются сотрудниками полиции.
А о каких именно публикациях в вашем паблике идет речь?
Их можно, ну, на 3 ситуации условно разбить. 6 человек фигурируют в одной ситуации и 2 человека, ну, в двух других. Начнем с той, которая 6 человек. Это сотрудники отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене. То есть они должны бороться с преступниками в погонах. И в группе была публикация о том, что к их личным делам был допущен сотрудник, обычный полицейский, который не является работником отдела кадров, и в нарушение там всех требований законов работал с их личными делами. Просто оказывал помощь другим кадровикам, которые не успевали. Он нафотографировал их фотографии на свой личный телефон, то есть в личном деле хранится фотография, он сфотографировал фотографию. И распространил их фотографии в мессенджере, в WhatsApp'е, других сотрудников полиции своего отдела. Типа, вот, ребята, посмотрите, вот здесь 6 сотрудников УСБ, знаете их в лицо, типа, если вдруг, ну, что-то там вы задумаете противозаконное, то рядом с вами, если это будет находиться, то вот они так выглядят. И была размещена публикация не лично мною, а вообще редакционным составом этой группы была размещена публикация, чтобы придать огласке этот факт, что работа налажена недолжным образом, и к личным делам имеет доступ тот, кто не должен был к ним иметь. И в качестве подтверждения была размещена эта WhatsApp-переписка в мессенджере, где имелись их фотографии. Это было в ноябре. И спустя 9 месяцев вдруг они решили подать исковое заявление, что, значит, их это не устраивает. Вторая ситуация. Там женщина, сотрудник полиции, названивала в пятницу вечером своему подчиненному и что-то там говорила несуразное. Он прописал ее на диктофон, и запись была опубликована, опять же, в нашей группе. Ну, лично у меня сложилось впечатление, что голос на этой аудиозаписи, эта женщина, что она в нетрезвом состоянии. Третья публикация — это заместитель начальника полиции районного отдела в рабочем чате, то есть в мессенджере они создали конференцию среди сотрудников, он там позволял себе определенные фривольности, и была опубликована его переписка и данное им объяснение в рамках проводимой в отношении него служебной проверки. Он посчитал, что это нарушает его персональные данные. И вот они все встретились в один день, а при этом эти сотрудники между собой не знакомы. То есть вот эти 6 знакомы, понятно, они вместе работают, а по отношению к двум другим и те двое других между собой вообще не знакомы никак. Они в один день оформляют доверенность на представление интересов на одного человека. То есть все эти 8 человек доверяют одному человеку. Удостоверяется это 4 генералами, потому что, ну, чтобы зафиксировать факт доверенности, это у нас закон допускает работодатель. Все в один день, все в такой спешке. Ну, то есть обычно генералу нужно там очередь отстоять, там несколько дней сдаешь, там через 2-3 дня забираешь. А тут все прям на удивление очень скоро. И они сначала пытаются в один суд подать, им возвращают. Это еще в мае месяце. В июле пытаются в другой, им тоже возвращают. И вот сейчас Люблинский принял к производству, назначил беседу. Это говорит о том, что у этой ситуации однозначно есть какой-то закадровый кукловод, который все это организовывает.
Каковы их требования в этом иске?
Ну, там выложен скриншот, в принципе, в группе, и скриншот искового заявления. То есть они указывают, что нарушены их там персональные данные, но дело в том, что каждая публикация имеет свою уникальную ссылку. И они не просят заблокировать публикацию с их данными. Они просят заблокировать всю группу. Цель их деятельности – заблокировать именно группу, а не отдельные публикации, где связано что-то там с ними.
Вы сказали, что у вас есть целая редакция. Сколько человек в этой редакции и кто эти люди?
Вы понимаете, там есть модераторский состав. Это порядка 10 человек. Там где-то половина действующие, половина бывшие. А также любой желающий может прислать новость через сервис. Там есть кнопка «Предложить новость». То есть вот по сути, группа 160 тысяч человек, уже даже там 162 почти, а любой желающий может прислать. То есть их тоже можно условно назвать редакционным составом.
А как вам вообще пришла идея создать этот паблик?
Ну, вы знаете, я отработал в полиции 13 лет и всегда имел на разных должностях, начиная там с самых низов, и я работал в аппарате главного управления на управленческих таких должностях, и всегда имел ярко выраженные профсоюзные взгляды, что служба в полиции — это не только обязанности, это еще и права. И очень часто, почти везде, во всех службах эти права нарушаются. Начальники нарушают права подчиненных. И приходится с этим бороться, отстаивать свою точку зрения. И так сложилось, что я находился достаточно часто вот в таких ситуациях противостояния, когда еще был сотрудником. И в отношении меня проводилось огромное количество служебных проверок с одной единственной целью — меня наказать. И за все 13 лет я не имел ни одного взыскания. То есть ни одна эта проверка, ни одна попытка меня наказать, она не увенчалась успехом. И я посчитал, что раз у меня получилось, а уволился я по итогу, потому что мне предложили работу журналистом на тот момент, более оплачиваемую работу, и я подумал, что раз у меня получилось отстаивать свою точку зрения, то почему бы не научить этому других? Раз меня не смогли за 13 лет ни разу наказать, значит, можно передать свои знания. И я написал порядка 70 статей, так называемых правовых ликбезов, о том, как сотрудникам действовать в той или иной ситуации. То есть не дают тебе выходной, вот, пожалуйста, там образцы, нормы права, как потребовать. Заставляют тебя выйти в выходной без там соответствующего оформления, просто выйди, поработай бесплатно. Хотя должна быть компенсация, должен быть приказ, то есть либо деньгами должна оплачиваться, либо предоставлять отгул. Ничего этого не делается. То есть если у тебя такая ситуация, вот тебе, пожалуйста, образцы. Очень многих сотрудников заставляют форму покупать за свой счет, а при этом ее должно выдавать государство. То есть кто-то набивает себе карманы на изготовление этой формы, Может быть, кто-то толкает ее там налево, продает, а сотрудник должен идти в магазин и покупать за свой счет. Это тоже неправильно. Соответственно, ну вот по каждой из этих ситуаций были размещены статьи, которые работали.
Удалось ли вам на практике кому-то помочь? Знаете ли вы о случаях, когда ваши рекомендации, ваши публикации в вашем паблике реально помогали людям?
Огромное количество отзывов, типа вот меня там пытались наказать за то, что я не вышел в выходной, и я написал объяснение от меня, по твоему образцу, и от меня отстали. Таких огромное количество. С нами снято два начальника в районном отделе, то есть непосредственно начальник отдела, его заместитель, то есть сотрудник, прописал их на диктофон. Их хамское поведение, просто оскорбление, нецензурная брань, угрозы. Мы сделали образцы обращений, порядка 300 человек их направили через интернет, и этих обоих начальников уволили. Другие начальники получили менее суровые дисциплинарные взыскания, то есть это тоже такие руководители относительно крупного уровня, там заместители генералов, там полковник там тоже грубо обращался, мы направили обращение, он получил предупреждение о неполном служебном соответствии, то есть это самое тяжкое взыскание перед увольнением. И также в исковых делах судопроизводства мною восстановлен заместитель начальника районного отдела в Москве, район Лефортово, которого уволили незаконно за происшествие его подчиненных, а его вины в этом не было. Суд восстановил его. Также я выступал на стороне ответчика, когда МВД подавал иск на своего бывшего сотрудника в Мурманске о защите чести и достоинства. Я считаю, что их требования были безосновательны. Я выступил на его стороне, если там в Мурманске. Мы тоже суд выиграли.
Вообще, ваш паблик – это одна из редких возможностей для людей, которые часто и критикуют власть, и для оппозиции, заглянуть, что называется, по ту сторону баррикад и посмотреть, как происходит дело внутри структуры, которая разгоняет митинги, внутри структуры, таких как Центр Э, например, где вы и сами, я так понимаю, работали. Как вам кажется, существует ли какая-то вообще связь между нарушениями прав человека внутри полиции и тем, как полиция ведет себя во время акций протеста, например, довольно жестко разгоняя их, или там внедряясь в такие группы, как «Новое величие»?
Вы знаете, вот здесь главное не удариться, что называется, в крайности. Когда у меня дома прошли обыски, меня пригласили на радио «Медиаметрикс», и мне ведущая задала вопрос, а допускаете ли вы возможность, что вот из-за всех этих там протестов, из-за проблем в полиции, что сама полиция перейдет на сторону протестующих. Я сказал, что это очень опасные такие вопросы и заявления. И, конечно, я бы не хотел, чтобы это произошло, потому что это незаконно, это не конституционно. И, конечно, мою вот эту группу, ее могут рассматривать там разные, так назовем их, пассионарные силы, которые хотели бы использовать ее в своих каких-то целях, там, воспользоваться недовольством полицейских. Оно действительно, люди из полиции увольняются очень много. Насчет того, здесь тоже надо понимать, что разгон какого-то митинга и вот «Новое величие», да. А если взять дело «Новое величие», то по отзывам, да, когда мы там в нашей группе там публикуем даже в какой-то стебной манере, что там уголовные дела там за репосты и так далее, то по комментариям я вижу, что действующие сотрудники сами это осуждают, они считают это полным бредом, деятельность центров Э, вместо того, чтобы бороться действительно с экстремизмом, потому что, как мы знаем, что экстремизм – это крайняя форма мысли, а терроризм – это крайняя форма экстремизма. Вместо того, чтобы с этим бороться, они больше напоминают их работа, какую-то деятельность политической полиции. То есть сказал у нас Владимир Владимирович, что можно говорить все, что угодно, за тобой не приедет черный воронок, а тем не менее приезжает. Это что касается «Нового величия». То есть там сотрудник внедренный, да, то есть все мы понимаем, как все это делалось, пресловутая палочная система, отчитаться проделана на работе. Что касается митингов и разгонов, то есть мне кажется, во-первых, надо понимать разницу, да, между сотрудниками. Все-таки те, кто работают в Центре по противодействию экстремизму, имеет соответствующее образование, какой-то опыт жизненный более там серьезный. То есть это, ну, можно сказать, люди более образованные. А те, кто разгоняет митинги, ни в коем случае не хочу умолить их достоинства, но в большинстве своем это один из классов после армии, и, ну, люди не особо вообще интересуются чем-либо. Они недовольны, что постоянными переработками, ну, всеми вот этими проблемами внутри полиции, но они не могут связать между собой вот эти явления. То есть для них это абсолютно разные вещи, и цепочку здесь они не могут увидеть, что одно, возможно, вытекает из другого. Для них и те плохие, и эти плохие, понимаете меня?
С создателем паблика «Омбудсмен полиции» в социальной сети ВКонтакте Владимиром Воронцовым беседовал мой коллега Марк Крутов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию специальную передачу «Борис Гребенщиков в новейшей истории России». Где-то молодая шпана, что затрёт нас с лица земли. Где-то молодая шпана, что затрёт нас с лица земли.
Он уже стал героем новейшей истории, и в серьезных монографиях, возьмем, например, двухтомник «Истоки перестройки» Александра Шубина, он упоминается не реже, чем именитые политики. И если мы изучаем Древнюю Грецию по Гомеру, то почему бы не изучать Россию по произведениям человека, который даже в бездарные 90-е годы нашел слова для такого чистого и искреннего признания безнадежной любви к родине.
Что ж я пьян, как архангел, с картонной трубой, как на черном и так чистой, как на белом рябой. А вверху летит летчик беспристрастен и хмур. Ох, Самара, сестра моя, Кострома, мон амур, я бы жил себе трезво, я бы жил не спеша, только хочет на волю живая душа. Сарынью на кичку разогнать эту смурь. Ох, Самара, сестра моя, Кострома, мон амур. Мне не нужна награда, не нужна венца, только стыдно всем стадом прямо в царство отца. Мне брезную калитку кружевной абажур. Ох, Самара, сестра моя, Кострома, мон амур.
История учит нас оценивать своих героев не потому, в чем они были равны пошлости и заблуждениям своей эпохи и среды, а потому, в чем человек опередил время. Гребенщиков совершил, по моим подсчетам, 7 открытий. Некоторые неосознаны до сих пор, иные благополучно закрыты, потому что культура в той области, где он работал, съехала как средняя продолжительность жизни, куда-то в 60 мохнатые годы, и то, что называется роком, вернулось с Парнаса в субкультурный лягушатник. Я же пытаюсь восстановить справедливость по отношению к автору, которого очень люблю, и, наверное, к новейшей истории России, которую мы знаем хуже, чем, например, пушкинскую эпоху.
Когда начинают живописать людей, которые исполнили какую-то важную функцию в культуре, то, как правило, подробно описывают их жизнь, начиная с момента рождения их родителей, что вряд ли кому-нибудь нужно. Мне хотелось бы избежать всего этого и не рассказывать, какие штаны он любил надевать с утра и какой портвейн предпочитал, потому что это ничего к его песням не добавляет. Это убавляет. Так пишет сам Борис Гребенщиков в своих воспоминаниях о лидере группы «Кино» Викторе Цое.
Когда возникла группа «Аквариум», непонятно. Хотя год назад помпезно отмечалось 20-го. Скажем, того момента, когда двум 18-летним студентам, соседям по дому на Алтайской улице в Ленинграде, друзьям еще с младшего школьного возраста, взбрело на ум именовать свои музыкальные досуги репетициями группы «Аквариум». Название заимствовано у пивбара «Стекляшки» в Купчино. Один из них по имени Боря учился в университете математики. Другой, Толя Гуницкий, в честь Харрисона переименованный в Жору, то бишь Джорджа, соответственно, учился медицине. Можно долго прослеживать корни гребенщиковского творчества в биографии отца, который был моряк и изобретатель, конструировал эхолоты и лаги. Или в том, что родители не мешали мальчику с 11 лет слушать зарубежные радиоголоса. Может быть, в квартирных концертах Клячкина у Гребенщиковых дома. Может быть, какие-то истоки скрываются в пионерлагере ВТО «Космос», где настоящий чернокожий гитарист Миша Ромалио учил Борю играть на гитаре. Во всяком случае, и в математической школе, и в университете имени Жданова будущий БГ увлекался музыкой настолько серьезно, что его даже допускали играть на танцах.
Когда ты был мал, ты знал все, что знал, и собаки не брали твой след. Теперь ты открыт, ты отбросил свой щит, ты не помнишь, кто прав и кто слеп. Ты повесил мишени на грудь, стоит лишь тетиву натянуть. Ты ходячая цель, ты уверен, что верен твой путь. Спит, не нужен твой сад, в нем ведь нет ни цветов, ни камней. И даже твой бог никому не помог, есть другие светлей и сильней. И поэтому ты в пустоте, как на старом забытом холсте. Ни в начале, ни в центре, и даже не в самом хвосте.
Ну а как заниматься роком в России? С обеих сторон баррикады, разделившей фанатов и гонителей, было очевидно, что явление сугубо импортное. И начинающая группа с факультета прикладной математики честно пела по-английски. Потом и свои песни про остров Сент-Джорджа. Или «Воздайте хвалу Шри Кришне». Почему? Никакие кришнаиты тогда еще не ходили строем по Арбату и Тверской. Но все же знали, что Индией увлекается Харрисон. А Харрисон – бог, это я дословно цитирую Гребенщикова, значит, надо петь, как он. Ну, еще юные ленинградцы размышляли в песнях о том, как страшно и просто стать поп-звездой. Очень актуальная тема в Купчино. Рифмовали шуз с фузом, кайф с лайфом, как тысячи длинноволосых мальчиков по всей советской стране. Из раннего репертуара для истории сохранилась, кажется, только одна песня, которая почему-то очень нравилась нашей творческой интеллигенции. Фильм «Асса», спектакль «Серсо» на Таганке.
Хочу я всех мочалок застебать, нажав ногой своей на мощный фуз. И я пою крутую песнь свою. Мочалкин блюз. Хочу скорей я с них прикид сорвать, сорвать парик и на платформе шуз. Мочалки, эй, бегите все скорей, ведь я пою мочалкин блюз.
Это была специальная передача «Борис Гребенщиков в новейшей истории России». Первый эфир этой программы состоялся 29 августа 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня пятница, 31 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.